Серия книг «Народы мира». Кей Уэбстер. Американцы.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Часть первая. Вводная. Кто такие американцы? Книга, которую вы держите в руках, ни в коем случае не претендует на звание всеобъемлющего труда, прочитав который, вы будете знать абсолютно все про Соединенные Штаты Америки и людей, населяющих эту страну. Написать такую книгу, а уж тем более так, чтобы она поместилась вам в сумку и не перевесила плечо, задача практически нереальная. В этой книге всего понемножку. На этих страницах вы найдете печеньки герл-скаутов, желтое нью-йоркское такси, отцов-пилигримов и танцы на площади Конго. Надеюсь, что вы сможете открыть что-то новое для себя. Как вы уже догадались, в этой книге речь пойдет об американцах, жителях Соединенных Штатов Америки. США относительно молодое государство. В 2026 году ему исполнится всего 250 лет. Но, конечно, люди на этих территориях проживают на протяжении многих тысяч лет. К 1776 году жители 13 колоний, которые стали основой американского государства, жили, думали и говорили по-разному. Так и сейчас США – настоящий культурный калейдоскоп. В названии этого раздела мы поставили очень сложный вопрос, и чтобы дать на него исчерпывающий ответ, нужно написать не одну книгу. Давайте начнем с того, что посмотрим на некоторых из тех, кто отправился за океан, чтобы сделать этот континент своим новым домом. Глава первая. Основополагающий миф. Первые поселенцы. Новый свет концептуально появился и получил такое название благодаря Старому свету. Европейцы несколько раз открывали Америку. Первыми свои колонии на североамериканском континенте основали викинги, а примерно 500 лет спустя, в конце 15 века, в попытке найти западный путь из Европы в Индию, экспедиция Христофора Колумба высадилась в Южной Америке. Именно высадку экспедиции Колумба на острове Сан-Сальвадор в 1492 году принято считать началом европейской колонизации Америки. Через 200 лет в Южной Америке будут жить 4 миллиона европейцев, а в Северной 4,5. Но кого сами американцы считают своими праотцами, первыми европейскими колонистами, непосредственными идейными предками? Звания национальных предвестников американцы традиционно отдают пассажирам корабля «Мэйфлауэр», которые высадились в 1620 году в Новой Англии, где основали Новый Плимут и Плимутскую колонию. Нередко их называют отцами-пилигримами. На Мэйфлауэре плыла группа представителей гонимых в Англии религиозных сообществ – сепаратистов. Преимущественно это были браунисты, последователи Роберта Брауна. Но в их числе были и представители других протестантских течений, выступавших против англиканской церкви. Прежде чем решиться на опасное и дорогое путешествие на другую сторону Атлантики, сепаратисты пытались обосноваться в Голландии. Но языковой барьер и опасения по поводу возможной политической нестабильности Республики Соединенных Провинций, независимость которой еще не была официально признана испанским королем, помешали им закрепиться там. Было принято решение отправиться на поиски лучшего места, где не будет лишних соблазнов, зато будет возможность проповедовать без каких-либо ограничений. И этим местом должна была стать Америка. На самом деле отцы-пилигримы не были ни первыми людьми на этих землях, ни первыми европейцами, ни даже первыми англичанами. За 13 лет до основания нового Плимута на реке Джеймс, названной в честь Якова VI, занимавшего в это время английский и шотландский престол, появилось поселение Джеймстаун. Примечание от автора. Джеймс – английская форма древнееврейского имени Иаков. Конец примечания. Но и это не было первым разом, когда Британская империя пыталась основать поселенческую колонию на этих землях. Однако именно Джеймстаун, вокруг которого впоследствии вырастет штат Вирджиния, стал их первым успехом. Первенство пилигримов – идеологическое. Они прибыли в новый свет в поисках лучшей новой жизни. Они решились отправиться на американский континент в поисках гражданских и религиозных свобод, возможности построить новое общество. В основе этого идеологического фундамента лежит мессианская идея града на холме, воистину праведного общества, которое должно было служить примером всему остальному миру. Впервые это словосочетание прозвучало в проповеди Джона Уинтропа, прочитанной собиравшимся отправиться в трансатлантическое путешествие на корабле «Арабелла» колонистам в 1630 году. В ней он выражал надежду, что новая колония, основанная праведными людьми, послужит примером для других подобных поселений во всех уголках огромной Британской империи. Запись этой проповеди нашли почти 200 лет спустя и с энтузиазмом подхватили политики партии Вигов, строившие свои кампании на призывах вернуться к традициям, параллельно определяя то, к чему именно стоит вернуться. Примечание от автора. В отличие от одноименной британской партии, противостоявшей Тори в 17-19 веках, американских Вигов чаще относят к консерваторам-традиционалистам. В 1830-е годы Виги стали главными соперниками демократической партии под предводительством Эндрю Джексона. Это была вторая двухпартийная система в США. Конец примечания. Новое рождение и современное политическое понимание эта концепция получила благодаря Рональду Рейгану. Он добавил всего одно слово, и получился великолепный град на холме. У Рейгана это уже не обещание Богу, а объявление успешного воплощения в жизнь пророчества, доказательством которому служило американское процветание. Переосмыслив проповедь спустя 350 лет после того, как она впервые прозвучала, Рейган приписал Уинтропу пророческое видение будущей республики. Но этим наследие пилигримов не ограничивается. В отцах ранней американской государственной истории видели и юридических предвестников будущей республики. Пересекши Атлантический океан, пассажиры Мейфлауэра причалили не совсем туда, куда должны были, по соглашению с Виргинской компанией, а значит, чартер, выданный им, становился недействительным. По крайней мере, так считало большинство пассажиров. На корабле 11-го, 21-го по новому стилю, ноября 1620 года было подписано Мейфлауэрское соглашение. Этот документ нередко называют предвестником американской конституции, но некоторые идут дальше. Например, на церемонии, посвященной 300-летнему юбилею прибытия пилигримов в Новый Свет, Калвин Кулич назвал Мейфлауэрское соглашение первой конституцией нового времени. Примечание от автора. Калвин Кулич на тот момент занимал пост губернатора Массачусетса, а через несколько лет стал 30-м президентом Соединенных Штатов Америки. Конец примечания. Что же такого особенного было в этом маленьком, не считая подписей, в тексте было чуть меньше 200 слов, документе? Новоприбывшие колонисты декларировали свою миссию – во славу Божию распространять христианскую веру и честь нашего короля и отечества, а также объявили себя гражданским политическим организмом. Они возлагали на себя задачи поддержания общественного порядка в колонии и принятия местного законодательства, способствующего этому. За 140 лет до издания трактата об общественном договоре Жан-Жака Руссо отцы-пилигримы брали в свои руки законодательную власть и обязывались управлять колонией коллективно, полагаясь на волю Божию и руководствуясь интересами общины. При этом в соглашении не подвергалась сомнению их верность короне, равно как не могла подвергаться сомнению их верность Богу. Если определить Новый Плимут как отправную точку для американской государственности, вся история США становится продолжением замысла отцов-пилигримов. Соединенные Штаты представляются особенной страной, страной придуманной, движимой идеалами и мечтами, основанной на здравом смысле и естественном законе. Именно так стали рассматривать эти события и этот документ уже следующие американские отцы, отцы-основатели. Пилигримы в Новом Плимуте, возможно, и не стремились построить град на холме, Идеальное государство, основанное на самоуправлении религиозной общины. Государство внутри государства, которое было возможно благодаря существовавшему отдалению колонии от метрополии. Однако здесь, несмотря на их религиозную принадлежность, они могли быть верными британскими подданными и вместе с тем жить согласно принципам своей общины и строить новое общество на земле обетованной. Миф о самом первом празднике. И все-таки у большинства людей первая ассоциация с отцами-пилигримами не Мейфлауэрское соглашение, а история о первом дне благодарения. Этот сюжет – один из столпов американского национального самосознания. Главное правительственное здание США, Капитолий, построенный в 1825 году, украшает барельеф с изображением высадки отцов-пилигримов, на котором карикатурно выглядящий индеец протягивает европейцам початок кукурузы. Именно так выглядит образ исторического Дня Благодарения. Сейчас это один из главных национальных праздников. Каждый год в четвертый четверг ноября по улицам проходят парады, а семьи собираются за столом, едят и обсуждают прошедший год. Статус национального праздника День Благодарения получил только в 1870 году, когда 18-й президент США Улисс Грант 1869-1877 года принял постановление о праздниках. В этом документе определялись четыре ежегодных праздника: Новый год, Рождество, 4 июля, День независимости, и День Благодарения. Вот такой праздничный пантеон. Вплоть до 1885 года, однако, это постановление имело юрисдикцию только в столице. Но все же выбор главных праздников показателен. Сейчас на День Благодарения ученики младшей школы мастерят поделки, в основном разнообразных индеек, и ставят спектакли, в которых они, одевшись в костюмы отцов-пилигримов и индейцев, пересказывают легенду первого Дня Благодарения, поют песни о дружбе и свободе. Как бы то ни было, эта история родилась только во второй половине XIX века, спустя более чем 200 лет после того, как, согласно легенде, состоялось совместное пиршество новоанглийских отцов-пилигримов и индейцев племени Вампануаги в 1621 году. Однако Дни Благодарения все это время существовали, причем именно в множественном числе. Эти празднования были связаны с пуританским обыкновением выделять особые дни молитв и покаяния, чтобы отблагодарить Бога за урожай. В молодом американском государстве объявлялось множество дней благодарения, связанных не с урожаем или пилигримами, а с военными победами и политическими достижениями. В 1789 году первый президент США призвал своих соотечественников отпраздновать Днем воздаяния благодарности Богу первую поправку недавно принятой Конституции. В прокламации Вашингтона главной причиной такого призыва определялся тот факт, что долг всех наций признать провидение всемогущего Господа, подчиняться Его воле, быть благодарным за Его благодеяние и смиренно молить о Его защите и милости. Второй президент США Джон Адамс также объявлял федеральные дни благодарения, а его преемник Томас Джефферсон, твердо стоявший на принципе разделения церкви и государства, отказался поддержать эту зарождающуюся традицию, хотя Конгресс призывал его к ней присоединиться. Следующий Федеральный день благодарения будет объявлен только в 1814 году в честь успехов американской армии в англо-американской войне 1812-1815 годов. Объединение легенды о совместном пиршестве индейцев и поселенцев Нового Плимута с праздником благодарения случилось лишь в 1841 году. Александр Янг, священник, под редакцией которого вышла книга, названная «Хроники отцов-пилигримов колонии Плимута с 1602 по 1628 год», оставил комментарий к письму некоего Эдварда Уинслоу, одного из пассажиров легендарного Мейфлауэра, в котором описывалось то самое совместное пиршество. Янг назвал его первым днем благодарения, новоанглийским праздником урожая. Постепенно эта идея укрепилась в американском общественном сознании и стала неотъемлемой частью праздника. Индейка, американская птичка. День благодарения и с чем его едят. Ужин на День благодарения – поистине американское пиршество. Индейку, картофельное пюре, подливу, тыквенный пирог, запеканку с зеленой фасолью или сладким картофелем, посыпанным маршмеллоу, и многие другие яства можно увидеть на праздничном столе. Праздник этот отмечается в четвертый четверг ноября, и, по сути, это праздник урожая. Как яблочный спас или богач, народный праздник урожая у белорусов, приуроченный ко дню осеннего равноденствия, только с христианско-патриотической окраской и, как мы уже выяснили, привязкой к историческому мифу об индейцах и отцах-пилигримах. Американцы, безусловно, любят этот праздник. В этот день они собираются со своей семьей или друзьями, так как традиционно это все-таки семейный праздник, те, кто отмечает его не с родственниками, часто используют особенное слово «friendsgiving» по аналогии с «thanksgiving». Готовят, едят и, собравшись за столом, по кругу рассказывают, за что они благодарны в этом году. В России тоже много праздников, в которые вся семья собирается вокруг стола, но, наверное, самый главный, вкусный и семейный – Новый год. А теперь подумайте, без чего вы не можете представить новогодний стол? Оливье? Селедки под шубой? А может, ананаса? Вариантов самого новогоднего кушания множество. Так и с американским Днем Благодарения. Элементов, без которых сложно представить праздничный стол, огромное количество. Но на первом месте, без всякого сомнения, стоит индейка. Эту птицу, одомашненную в новом свете, задолго до прихода европейцев, обычно запекают. Ну а на юге могут и зажарить во фритюре, хотя каждый год пожарные части выпускают обращения и предупреждения, рассказывая об опасностях такого метода приготовления. В 2024 году американцы потратили почти миллиард долларов на покупку индюшатины на этот праздник. Откуда возникла такая крепкая связь индейки с Днем Благодарения? Упоминание именно этой птицы как основного блюда на праздничном столе можно найти уже в описаниях начала 19 века. Однако считается, что официально эта традиция началась в 1873 году. Именно тогда индейка Вот из Род-Айленда решил показать свой патриотизм. Начиная с этого года и вплоть до своей смерти в 1913 году, он отправлял подарок президенту США, выращенную им индейку. За честь перенять эту эстафету стали бороться фермеры со всей страны. В Белый дом посылали огромное количество птиц и других животных к президентскому столу. В 1926 году из Миссисипи президенту Калвину Кулиджу, помимо индейки и других более традиционных животных, к праздничному столу прислали енота. Чета Кулиджей любила животных. За президентский срок в Белом доме жили разнообразные питомцы, от чау-чау и канареек до 270-килограммового карликового бегемота и пекинских уток. Примечание от автора. Бегемота звали Уильям Джонсон Гиппопотам. Его, как, собственно, и уток, и других животных, подаренных Кулиджем, через некоторое время передали в зоопарк. Хотя уток Грейс Кулидж пыталась содержать в одной из ванных комнат Белого дома. Конец примечания. Получив енота, Калвин Кулидж заявил, что этого зверя он никогда не пробовал и пробовать не собирается, и, окрестив Ребеккой, оставил в качестве питомца. Ребекка очень полюбилась первой леди. Для президентского енота построили домик на дереве и кормили ее креветками, курмой и яйцами. Ее выгуливали на поводке, но давали свободно бегать по Белому дому. Сделаем небольшое отступление и назовем его «Новые жильцы». Следующим после Кулиджей в Белом доме поселился Герберт Гувер, а место Ребекки занял опоссум, забравшийся в ее домик на дереве. Опоссума назвали Билли в честь 27-го президента США Уильяма Тафта. Гувер выбрал это имя, потому что именно этот зверек стал крепко связан с образом Тафта, совсем как медвежонок с образом его предшественника, Теодора Рузвельта. В честь Тедди была создана мягкая игрушка, и до сих пор в английском языке плюшевых медвежат называют Тедди Бир. Так почему же для Билла выбрали такого не слишком симпатичного маскота? Уильям Тафт был любителем хорошо поесть, и одним из его любимых блюд был запеченный опоссум. Об этом довольно часто писали в газетах, и вскоре ему стали преподносить огромное количество опоссумов, живых и приготовленных, в дар. Производители игрушек испугались, что старая президентская игрушка выйдет из моды, поэтому решили придумать новую — Билли Опоссума.